Валерий Шамбаров. Предательство в КПСС. Хроника разрушения СССР. Глава 1. Две империи. В механизмах гибели двух великих империй, российской и возникшей на ее месте советской, очень много общего. Потому что падение как той, так и другой державы совершенно не было обусловлено объективными внутренними причинами. Россия неудержимо развивалась и благоденствовала под скипетром царя. Ее темпы экономического развития были самыми высокими в мире. Она стала главным конкурентом западного мира и в сфере промышленности, и в науке, и в торговле, и в борьбе за геополитические сферы влияния. Сокрушить ее военными ударами оказывалось невозможно. На протяжении веков в этом убеждался любой противник, рисковавший выступить против нее. Даже целая коалиция сильнейших западных держав, как было в Крымскую войну. Но были пущены в ход информационные диверсии, тайные подрывные операции. Внедрялась ложь, исподволь искажалось массовое сознание. Под эгидой монархии наша страна добилась колоссальных успехов, но внушалось совершенно противоположное, будто самодержавие реакционно является тормозом на пути общественного прогресса. Западные правительства, спецслужбы, финансово-политическая закулиса поддерживали любые оппозиционные течения – либералов, рвущихся к власти, сепаратистов, радикальных революционеров. Народ заражали разрушительными передовыми учениями, морочили головы химерами прав и свобод, которые якобы есть за границей и отсутствуют в нашем Отечестве. А государи окружали агентами влияния, проталкивали их на ключевые посты в правительстве, при дворе, в военном командовании. Россию втянули в мировую войну. Одновременно подвели две мины под ее финансовую систему. С одной стороны, по инициативе министра финансов Барка был принят как будто бы патриотический сухой закон. С другой, пресекся экспорт зерна. Казна лишилась двух главных источников прибыли. Тем самым нашу страну вовлекли в валютную зависимость от западных держав, и тот же Барк добывал в Англии и США займы на крайне невыгодных условиях под обеспечение русским золотом, вывозимым за границу. А союзники при этом вовсю шельмовали Россию, подставляли ее с поставками боеприпасов и вооружения, в тяжелых ситуациях оставляли без помощи. Но действовали и противники. Субсидировали революционеров, развернулись чудовищные спекуляции с продовольствием, создавая искусственные дефициты. Даже в таких условиях Российская империя справлялась. Выдерживала удары вражеских армий. Сама, без помощи союзников, преодолела кризис с вооружением, совершила в кратчайшие сроки мощный рывок в развитии военной промышленности, транспорта. И, невзирая на такие перегрузки, она не разорилась, сумела сохранить колоссальный золотой запас. На фронтах неудачи сменились впечатляющими успехами. Война вот-вот должна была закончиться. Для России, внесшей основной вклад в победу, это означало дальнейшее возвышение. Советник президента США Вильсона Мандельхаус с тревогой прогнозировал, что наша страна займет лидирующую роль в мировой политике. По соглашениям с союзниками, под протекторатом царя должна была воссоединиться Польша, под его эгиду должны были перейти Западная Армения. Галиция, проливы Босфор и Дарданеллы. Россия получала прямой выход в Средиземное море на Ближний Восток. С Японией она заключила договор о разделе сфер влияния в Китае. Западные державы и силы мировой закулисы постарались этого не допустить. Информационная война и идеологические диверсии набирали обороты. Сообщения о неудачах на фронте многократно раздувались, выпячивались, преувеличивались. А сведения об успехах смазывались, затушевывались волнами негатива. Клевета приняла беспрецедентные формы. Дошло до того, что стали распространяться сплетни об измене самого царя, императрицы. Мишенью для невиданного поругания и самых извращенных фантазий стала фигура духовного друга государевой семьи, святого старца Григория Распутина. Изображалось, будто через него темные силы руководят Россией и предают ее. Причем реальные факты подменялись на прямо противоположные.